Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии. У нас с вами сегодня 809-я встреча. И мы с вами в этой великой 53-й главе книги пророка Исаии. Мы в прошлый раз уже начали читать эту главу, но я хотел бы вернуться к 5 и 6 стихам и прочитать их еще раз. «Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас». Это действительно великий библейский фрагмент. И я хочу обратить ваше внимание на то, что ведь здесь не только о Христе. Здесь и о нас тоже. Да-да, мы с вами, друзья, участвуем в этом повествовании. Ранами его мы исцелились, мы блуждали. И вот у нас возникает несколько вопросов, которые часто задают. Ну, например, мы читали «Ранами его мы исцелились». И вопрос: от чего исцелились? Речь идет о физическом исцелении, от физической болезни или о чем-то другом? Нам часто присылают комментарии в том плане, что да, Исаия говорит о том, что мы все исцелились, соответственно, мы должны быть физически здоровы. Но давайте попросим истолковать этот фрагмент никого иного, как апостола Петра. Я напомню правило библейского толкования. Заключается оно в том, что Писание толкует само себя. Если в каком-то месте Священного Писания уже есть толкование на другое место, то это толкование мы и принимаем. Так вот, апостол Петр в первом послании, 2 глава, 24 стих, пишет: «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились». Он цитирует книгу пророка Исаии. А теперь давайте в контексте посмотрим, от чего же мы исцелились? От грехов, конечно, контекст на это абсолютно четко указывает. Я еще раз прочитаю послание Петра. «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды». Слово «грехи» повторяется дважды. Он вознес грехи на древо. Мы, избавившись от грехов, можем жить для правды. И дальше в связи с этим ранами его вы исцелились. Господь избавил нас от этого раздрая греха. Исцеление, о котором говорит Исаия, это исцеление от греха. И дальше мы с вами возвращаемся в книгу пророка Исаии, 53 глава, 6 стих. «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас». Я обращу ваше внимание на повторение слова «все». Слово «все» звучит в начале и в конце этого стиха. В чем же проблема человечества сегодня? Проблема заключается в том, что каждый пошел по своему пути. Каждый пренебрег путем Божьим. Мы решили, что добьемся всего своим путем. А оказалось, что это путь смерти. Каждый идет к одной и той же гробовой доске. Но идет по-разному. Идет своим путем. В то время как Иисус сказал: «Я путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу иначе, как через Меня». Каждый может идти своим путем, и это будет путь к смерти. Путь же к жизни один. Это тот, которым стал для нас Иисус Христос. Умирая на кресте, Он занял ваше и мое место. Он стал заместительной жертвой вместо вас и вместо меня. Да, конечно, мы сострадаем Христу в виде Его боль, его мучения. Только черствый, бездушный человек может ему не сострадать. Говорят, что когда вождю франков рассказали о страданиях Христа, Он обнажил меч и воскликнул: «Если бы я только был там вместе с моими воинами!» Однако он ведь умер не для того, чтобы мы ему сострадали. И если бы вождь франков был там со своими воинами, вряд ли он бы помог спасителю. Был уже один, кто пытался. Назвали его апостол Петр. Иисус умер не для того, чтобы его защищали. Иисус уж точно умер не для того, чтобы о нем жалели. Помните, как он сказал женщинам в Иерусалиме: «Не плачьте обо мне, плачьте о себе и о своих детях». Он не для того умер, чтобы вышибать у нас слезу, не для того, чтобы мы ему сочувствовали. Есть еще один взгляд. Кто-то скажет, что Иисус был первым мучеником. Он умер замечательной и славной смертью мученика. Однако это тоже не так. Сравните смерть Иисуса Христа со смертью Стефана, первого мученика христианской церкви. Она описана в книге «Деяния апостолов», 7 глава. Помните слова Иисуса Христа, обращенные к Богу Отцу? «Боже мой, для чего ты оставил меня?» Иисус ощущал свою оставленность, покинутость. А вот что мы читаем в книге «Деяния апостолов», 7 глава, 55 стих о Стефане. «Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, воззрев на небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего одесною Бога, и сказал: „Вот я вижу небеса отверстые и Сына Человеческого, стоящего одесною Бога“». Видите, какая разница? Оставленность Иисуса и радость Богообщения, которую испытал Стефан. Эту же радость испытывали другие мученики христианской церкви, а Господь умирал в богооставленности, в одиночестве. Это совершенно не похоже на смерть мучеников. Кто-то скажет, что Иисус умер, чтобы показать нам пример. Ну и мы должны сегодня размышлять над жизнью и смертью Иисуса Христа. Да, конечно, мы с вами призваны оставить грех и размышлять о Христе. Однако само по себе размышление ни к чему не приведет. Есть немало людей, которые так или иначе размышляют об Иисусе, но при этом продолжают грешить. Само по себе размышление об Иисусе Христе недостаточно, так что оно не спасает. Это не так, как в некоторых человеческих религиях, когда ты будешь думать о хорошем, ты будешь приводить свои мысли в порядок, и постепенно ты будешь становиться лучше. Нет, в христианстве ничего подобного. Так что этот взгляд тоже не объясняет всего. А вот 6 стих 53 главы книги пророка Исаии полностью объясняет смерть Иисуса Христа. Я перечитаю этот стих, чтобы было ясно, потому что ни одно человеческое объяснение и близко к этому не подходит. «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас. На Нем были наши грехи. Он умер вместо нас. Он принял на Себя наказание, которое должны были бы принять мы с вами». А теперь мы с вами переходим к следующей грани того, о чем говорит пророк Исаия. Мы с вами будем говорить о результатах смерти Иисуса Христа. Ради чего Он умер? Но сначала хотел бы сделать небольшое отступление. 3 стих 53 главы. «Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни». Некоторые говорят, что Христос на земле был очень грустным и очень печальным человеком. Говорят о том, что он рыдал. И действительно, мы читаем в Евангелии от Иоанна, в русском переводе он прослезился, но во многих переводах гораздо ближе к тексту «он рыдал». Действительно, это так. Однако мысль о постоянной печали Иисуса Христа кажется мне преувеличением. Давайте прочитаем 3 стих в контексте. «Ведь Он понес наши печали. Он взял на Себя наши грехи». Что же до Своей миссии, то Он исполнил ее с радостью. Он сделал крест жертвенником, на котором Он понес наши грехи добровольно. Христос – это Тот, кто по-настоящему умел и умеет радоваться. Вот никто не может радоваться так, как Иисус Христос. Кстати, вспомните, пожалуйста, что он неоднократно бывал на всяких вечеринках, на всяких угощениях, что первое свое чудо он совершил на брачной трапезе, на брачном пире в Кане Галилейской. Представьте себе, если бы мрачный Иисус приходил во все эти места и портил людям праздники. Есть еще одно возражение, которое часто приводят. Возражение это очень короткое. Это чушь. Я не просил Иисуса умирать за меня. Да, не просил. Но, знаете, я вас в таком случае тоже кое о чем спрошу. Я надеюсь, что вы понимаете, что мир сегодня находится в тяжелейшем состоянии. Потому что мудрости человеческой не хватило, чтобы решить наши земные проблемы. Так может быть, если у нас самих не получается, то есть смысл прислушаться к тому, что скажет нам Бог. Философия не смогла решить проблемы человечества. Политика не смогла их решить. Экономика, самые разные экономические учения также не смогли их решить. Так может быть, эта философия заблуждается и по поводу Библии? Может быть, вместо того, чтобы брать на себя наши человеческие неработающие решения, надо позволить Богу действовать по-своему. Давайте предположим, что крестная смерть Иисуса Христа – это и есть не просто лучший, но и единственный путь спасения для человечества в целом и для каждого из нас в частности. А вы при этом продолжаете этот путь отвергать. Так вот теперь тот вопрос, к которому я веду. Есть ли у вас тогда право ожидать, что Бог что-то сделает для вас в вечности? Если Бог проявил всю полноту своей любви к вам, отдав за вас Иисуса Христа, а вы не приняли, то что же Он еще может сделать для вас в вечности? Он сделал уже все, Он отдал Иисуса Христа, Сына Своего. И отвержение этого Божьего дара будет иметь катастрофические последствия. Именно об этом мы и читаем в Евангелиях. Мы поклоняемся не мертвому, а живому Христу. Он принял на себя наши грехи, Он умер за нас, но Он воскрес из мертвых, и сейчас Он восседает одесную Бога. Так что если вы скажете, да я же Его не просил умирать за меня, то посмотрите вокруг. А знаете ли вы какое-либо человеческое решение тех проблем, которые существуют сегодня в нашем мире?
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Седьмой стих. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца веден был он на заклание, и как агнец, предстригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. От уз и суда он был взят, но рот его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых. За преступление народа моего претерпел казнь. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его. Это пророчество исполнилось, и уже в Евангелии мы читаем о его исполнении. И вот дальше начинается ответ на вопрос «Зачем?». Каков был результат? Если хотите, каков смысл? Десятый стих. «Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет». Наш Спаситель жив, и он радуется тому делу, которое совершил. Многие и многие уже пришли к нему, получили освобождение от проказы греха, получили это подлинное исцеление. Помните также, что ангелы в небесах радуются о каждом покаявшемся грешнике. Так говорит Господь. Мы знаем об этом. Так представьте себе, насколько рад каждому покаянию сам Христос. И будет великая радость, когда мы предстанем перед Ним, когда мы увидим Его. Если вы еще не знаете Его, то услышьте. Он хочет даровать и вам вечную жизнь. Он ничего от вас не просит. Он просто приглашает вас к подножию креста. Именно там вы найдете прощение грехов. Его верность стала нашей праведностью. Ранами Его мы исцелились. И я прихожу к Нему. Прихожу как к единственному, кто может дать спасение. Нигде больше, ни у кого и никак спасения вы не найдете. 12 стих. «Посему я дам ему часть между великими, и с сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих и за преступников сделался ходатаем». Знаете, кто его добыча? Мы с вами. Я точно. Многие из наших слушателей точно. Мы молимся о том, чтобы и вы предали себя в его руки. Потому что человечество по-разному пыталось решить свои проблемы. Ничего не получается. Но есть одна великая молитва, которой многие пренебрегают. Молитва, которую дает сам Бог. Это молитва покаяния. Когда вы говорите ему: «Да, я грешник, Боже. Возьми мой грех. Прости меня. Даруй мне свою праведность. Будь со мной. Веди меня и по этой жизни, и приведи меня в вечность». Мы молимся о том, чтобы вот это стало и вашей молитвой тоже. Ну а дальше 54 глава. Это глава «Песнь о спасении». «Песнь о грядущей славе Израиля». Потому что Искупитель грядет на Сион. И вот песня, которую поют спасенные. Первый стих начинается во многих переводах словом «воспой». В русском синодальном переводе «возвеселись». «Возвеселись, неплодная, нерождающая! Воскликни и возгласи, не мучившиеся родами! Потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа, говорит Господь». Это обращение прежде всего к Израилю, но частично и к нам тоже. Воспой, возвеселись, даже к тем, кто не умеет петь. Искупление приносит и в мир, и в сердце песню. Настоящую, радостную. Более того, радостную песню может принести только искупление. И только в этой песне, песне искупления, мы не услышим давно знакомых нам минорных печальных нот. Помните, мы с вами отмечали, что в еврейской музыке, в еврейских песнях часто слышится минор, даже во вроде бы радостных песнях. Вот это будет песня без тени печали, без всякой нотки грусти. Эта песня начинается великим хором хвалы. И однажды все мы вместе воспоем хвалу, мы воспоем новую песнь. Она воспроизводится в Откровении Иоанна Богослова, 5 глава, 9 и 10 стихи. И поют новую песнь, говоря: «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа, и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Это великие слова, великая картина. В Откровении Иоанна Богослова мы читаем о церкви, здесь же об Израиле. В первых 10 стихах 54 главы перед нами возвращение Израиля как возлюбленные супруги Бога Яхве. Да, это великая песня. И, кстати, похоже, что эта песня во многом про Сару, бесплодную, бездетную, пожилую женщину. Но Бог делает так, что бесплодная женщина становится матерью. Мы читаем об этом в книге «Бытие». Я очень советую вам переслушать те наши передачи, те наши трансляции по книге «Бытие». Итак, первое слово после истории искупления – это слово «воспой» или «возрадуйся» или «возвеселись». И оно обращено к Израилю. Хотя сегодня, конечно, Израиль не поет. Ему не до песен, уж тем более не до веселых песен. Однако придет время, когда боль и страдания Израиля закончатся. Будущее Израиля по-настоящему славно. И лучшее для народа Божия впереди. Если вы Божие чадо, то жизнь для вас действительно будет лучше и лучше. Возвращаемся к книге пророка Исаии, 54 глава, 2 стих. «Распространи место шатра твоего, расширь покровы жилищ твоих. Не стесняйся, пусти длинные верви твои и утверди колья твои». Я напомню о том, что Израиль никогда не занимал всю землю, которую Бог для него приготовил. Даже в лучшие времена, времена Давида и Соломона, израильское государство никогда не занимало всю обетованную землю в границах, описанных Богом. Не занимало, но будет занимать. И будет при этом в безопасности. Как все это произойдет, как Бог все это устроит, представления не имею. Знаю только, что в свое время Бог устроит. И доверяю этому. 3 стих. «Ибо ты распространишься направо и налево, и потомство твое завладеет народами и населит опустошенные города». Одна из самых страшных проблем в истории человечества – это войны. И прежде всего, войны за территорию. Но Израиль получит ту территорию, которую обещал ему Господь. Опять-таки, я не знаю, как он это сделает. Это не мое дело. Это между Богом и Израилем. 5 стих. «Ибо твой Творец есть супруг твой, Господь Саваоф – имя его, и Искупитель твой – Святой Израилев. Богом всей земли назовется он». Вот так, кстати говоря, Израиль получит землю. Потому что Бог Израилев – это Бог всей земли. Израильский народ будет принадлежать Богу, потому что этот народ искуплен. Читаем дальше 6 стих. «Ибо как жену оставленную и скорбящую духом призывает тебя Господь, и как жену юности, которая была отвержена, говорит Бог твой». Израиль сегодня похож на жену, с которой муж развелся из-за ее супружеской неверности. Но помните, что, конечно, это аналогия. И всякий образ, и всякая аналогия имеет определенные границы. И если эту аналогию провести слишком далеко, то она разорвется. Читаем дальше, 7 стих. «На малое время я оставил тебя, но с великою милостью восприму тебя». В тот день мы с вами посмотрим назад и поймем, что все, что здесь казалось ужасным, на самом деле лишь один короткий миг. Ну а мы с вами идем в великую славу. Наше дело смотреть на то, что действительно имеет ценность. У нас очень много отвлекающих моментов в этой жизни. И наше дело смотреть на Христа, на Его подвиг, на Его жертву, на Его красоту, на Его славу. Читаем 10 стих. «Горы сдвинутся, и холмы поколеблются, а милость моя не отступит от тебя, и завет мира моего не поколеблется, говорит милующий тебя Господь». Бог не нарушит завет, который Он заключил когда-то с Авраамом и через Авраама со всем израильским народом. И вот в последнем разделе 54 главы перед нами радость восстановленного Израиля. Израиля в его восстановленных отношениях с Богом. 11 стих. «Бедная, бросаемая бурью, безутешная, вот я положу камни твои на рубине и сделаю основание твое из сапфиров, и сделаю окна твои из рубинов, и ворота твои из жемчужин, и всю ограду твою из драгоценных камней». Господь обещает восстановление Израилю. Господь обещает также богатство Израилю. 15 стих. «Вот будут вооружаться против тебя, но не от меня. Кто бы ни вооружился против тебя, падет». Это великое обещание, как, кстати, и обещание, которое мы находим в 17 стихе. Я его прочитаю. «Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно, и всякий язык, который будет состязаться с тобою на суде, ты обвинишь. Это есть наследие рабов Господа. Оправдание их от меня, говорит Господь». Это обещание, данное израильскому народу самим Богом. Основание этого обещания в завете, который Бог в свое время заключил с Авраамом, Исааком и Иаковом, который он подтвердил на горе Синай, который он также подтвердил, когда израильтяне находились на равнинах Моавских и собирались войти в обетованную землю. Завете, который был подтвержден также с Давидом. Завете, который исполнился в Иисусе Христе. Это обещание Божьей защиты для еврейского народа. Как жаль, что этого не читал Гитлер. Как жаль, что этого не читал Аман, герой книги «Эсфирь». Как жаль, что этого не читали и не читают современные антисемиты. Думаю, если бы прочитали и приняли бы это серьезно, многие из них, пожалуй, замолчали бы. В следующий раз переходим к 55 главе книги пророка Исаии. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.